12:04 в Москве и Петербурге. Всем добрый день, меня зовут Алексей Тимофеев. И в ближайшие полчаса несколько важных тем обсудим. Если будут возникать вопросы, пожалуйста, сайт «Радио Спутник», телеграм-канал «Радио Спутник» и мобильное приложение. Там можно оставлять свои комментарии, задавать вопросы. А мы к темам. Беспилотная боевая машина пехоты будет опробована в зоне СВО. Гендиректор Ростеха Сергей Чемизов в интервью РИА Новости заявил, что дистанционно управляемая БМП-3 сейчас проходит испытания. По его словам, это перспективная техника, позволяющая исключить риск поражения экипажа. Также беспилотными технологиями в ближайшей перспективе может быть оснащена самоходная пушка 2С-25М. На прямой связи с нами Алексей Подберезкин, директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук. Алексей Иванович, здравствуйте, добрый день.
Добрый день.
Ну, давайте начнем, наверное, с вот этой беспилотной боевой машины пехоты. О беспилотных танках говорилось, и «Арбата» должна была быть, одна из вариаций «Арматы» тоже беспилотной. В принципе, это такой тренд всего военпрома, ну, человечества, я имею в виду.
Да, конечно, это общий тренд, и сейчас беспилотников достаточно много. Но, понимаете, по своему значению, конечно, огромное значение, прежде всего, имеют беспилотники те, которые летают, разведывательные и ударные. Это то, что сейчас уже производится в огромных количествах и поставлено на поток. Ну, там на поток, я имею в виду, по ту сторону границы, там сокращается этот поток, не удается им раскрутить по максимуму. А у нас, ну, у нас вот вчера была как раз годовщина, концерн «Алмаз-Анты» презентовал свои новые достижения в этой области. Там идут просто фантастические приросты. То есть где-то порядка, именно на порядок в течение полугода будет добавлено, причем беспилотники и ударные, и контрбатарейные, и всякие-всякие прочие. Это общий замысел. Примерно разрыв там будет уже с украинской стороной. Если там в 10 раз они меньше будут производить, потому что пока у них в жесточайшем кризисе и поставки сокращены, то у нас будет где-то 10 раз увеличено, но разрыв будет колоссальный.
Алексей Иванович, вот пока, пока далеко от этих беспилотников летающих не отошли, мы же помним, что, в общем, вот этот, ну, как бы, тренд был создан во время армяно-азербайджанского конфликта вот несколько лет назад, когда, собственно, это было такой рекламной интеграцией, простите мне, дурацкое сравнение, конечно, не хочется тут боевые действия, люди гибли. Но, в общем, рекламная интеграция Байрактара, да? А сейчас почему-то вот со само название Байрактар как-то постепенно сходит на нет. С чем это связано и так ли это?
Ну, Байрактар вообще-то это цель для наших ПВОшников желаемая очень. Понимаете, это лакомая. Как бы только ленивый ПВОшник сейчас там, и используя БУК или ТОР, не собьет этот самый Байрактар. Да? Ну, скорость небольшая, радиационная поверхность очень большая и многое-многое другое. То есть это не цель. Сейчас проблема возникает у тех самых маленьких беспилотников, которые, особенно если роем они летят, там всякие деревянные, пластиковые, крошечные. Вот к этому как раз мы мало готовились. Но президент об этом сказал, потому что действительно к этому не особенно готовились. И, конечно, а наплыв сейчас массовый. Ну вот, чтобы вы себе представили, в принципе, сейчас на линии соприкосновения на одного бойца приходится беспилотник. То есть беспилотник раньше у нас планировался, когда мы занимались военным планированием, грубо говоря, исходили из того, что там будет беспилотник на роту, на взвод, да? А сейчас он на человека. Сейчас
да, и при том, что это все равно как бы, ну, расходник, то есть их нужно больше, чем человека, да.
Ну, да, расходники, тем более, что есть очень дешевые. Но есть вот сейчас беспилотники, алмаз-антельские, конечно, колоссальные. У них и дальность резко возросла, и боевая нагрузка там 50 килограммов, условно говоря, это мало не покажется, это, ну, просто для сравнения, калибра 152 миллиметра, там примерно 4 килограмма взрывчатки, а здесь 50 килограмм. Представляете, какой урон может наносить. И потом они, в общем, относительно дешевые. И сейчас беспилотники, в том числе и для перехвата беспилотников делаются, тем же самым «Алмаз-Антеем», да. Вот, то есть это сейчас такая трендовая область, которая будет, безусловно, очень быстро развиваться, причем ведь идет развитие и в процессе перевооружения. Нет такого, чтобы, знаете, успокоились. Как во время 34-ка, это 34 там, за 4 года претерпело там 15 тысяч модернизаций, так и здесь тоже запускается одна серия в процессе уже боевых действий, даже не полевых испытаний, а боевых действий, она модернизируется, потом еще модернизируется. Этот процесс идет бесконечный, потому что вот как бы военные специалисты корпорации и военнослужащие, они очень часто работают вместе на фронте. Поэтому все их пожелания учитываются очень быстро и реализуются также быстро.
Это, между прочим, тоже такая важная, конечно, техника, важный вопрос имеется в виду, важный момент.
Вот, что... Вы знаете, да. Я просто хотел бы акцентировать внимание. Конечно, огромное значение имеют неокровские, да, вот достижения, то есть разработки конструкторов, но еще колоссальное значение имеет скорость внедрения этих достижений. Вот здесь мы начинаем. Наконец-то взяли необходимые темпы и начинаем внедрение быстрее и быстрее. Потому что то, что вы сказали про БМП-3, это хорошо, но роботизировано. У нас БМП-3 не роботизированных, не так много, да. То есть у нас проблема на самом деле была, она остается промышленного внедрения, и вот этот процесс сейчас максимально ускоряется. Потому что идеальная система оружия, та же самая, там самоходка, которая у нас была разработана и показана на параде еще в 2015 году, а поступать стал на вооружение только в октябре этого года. Или там шикарная совершенно зенитная РСЗО «Торнадо-С», которая была тоже там лет 5 назад уже показана на парадах, а ведь войска поступать стал только в этом году. Вот эта вот граница между производством, серийной подготовкой и войсковыми испытаниями и внедрением в промышленность, эта вот граница, она резко-резко сейчас уменьшается. И это самое главное наше достижение 23-го года. То есть пошли даже не новые наработки.
А то, что было в загашниках, да?
Эти новые наработки пошли в массовом порядке. Вот что важно. Понимаете, одно дело сделать РСЗО, там, Торнадо-С, кустарным образом там, а другое дело запустить промышленное производство, когда детали уже по-другому должны делаться. Да? Не вручную, грубо говоря, а в большой серии. А это совершенно другая технология, совершенно другие мощности. Конечно, сейчас люди работают, фантастические люди. Кстати, вот я вчера был на этом совещании в Монсантеевском ежегодном. Но вот люди работают действительно 3 смены. А сейчас появилось еще такое понятие, честно сказать, не думал, а где можно взять еще ресурсы, появилось еще понятие ночная смена, да, кроме 3 еще ночная, да. Вот фантастические люди у нас, и, конечно, это главное наше достижение, то, что мы вернули к себе наш человеческий капитал, потенциал человеческого капитала. Пусть не все еще, но многое из того, что было. Вот это, конечно, дает надежду на то, что все остальные разработки, в том числе и роботизированная техника, которая, безусловно, будет внедряться, она и сейчас уже есть, а будет ее больше, вопрос стоит в том, насколько больше.
Алексей Иванович, у нас просто еще вот 2 момента, которые хотел с вами обсудить. Ну, раз заговорили о потенциале промышленном, в том числе о том, что там неокры оперативно реагируют, и, в общем, система устроена так, что это быстро все, так сказать, выходит в серийное производство. Все нововведения, да, с учетом вот этого опыта. Но рано или поздно, конечно, там специальная военная операция закончится. С вашей точки зрения, вот этот опыт, который получил российский ВПК во время проведения специальной военной операции, как отразится вот на экспортном потенциале, да, российского оружия? Ну, просто сейчас вот вы говорите, там 3 смены, да, еще появилась там ночная смена. Будет ли так востребовано российское оружие вот с учетом опыта, да, вот этого имеющегося?
В вашем вопросе 2 проблемы принципиальные, очень важные. Первая проблема – то, что будет востребовано, да, только кто платить будет. Американцы контролируют финансовую систему, они не дают возможности платить за нее в долларах. То есть дарить-то мы сможем. Вот покупать и проводки делать, что называется, за валюту – это монополия американцев на созданную ими же финансовую систему, она практически лишает нас смысла. Экспортный потенциал у нас фактически упал, да, потому что покупатели наши – это те страны, которые не очень большими деньгами обладают, не очень много могут платить. Но даже те, которые могут платить, им надо сделать проводки через систему, которая контролируется Соединенными Штатами. А второй вопрос более важный. Вот вы говорите, закончится СВО. А почему вы уверены, что она закончится? Ну, то, что она закончится нашей победой, я тоже уверен, достаточно быстро. Вот можно, так сказать, прогнозировать, что Ну, максимум до конца года она закончится. А сейчас начнется, сейчас сыпется украинская армия, просто начнется обваливаться, да? Но дело-то не в этом. А почему вы думаете, что этим все закончится?
Да, это справедливый упрек. Это справедливый упрек, конечно. Никто об этом не думает. Честно говоря, да, что многие как раз тревожатся, что это только самое начало.
Понимаете, когда мы говорим об экзистенциальной угрозе России, то есть об угрозе ее существования как нации и как государства, предполагается, что Запад ведь не отказался от своей цели нас расчленить и подавить, да? Значит, это означает, что мы либо воспринимаем это, капитулируем, либо нет, и боремся. Значит, если мы капитулируем, то мы получаем позор, а потом все равно то же самое рабство, да? Либо мы сопротивляемся. И вопрос сейчас принципиально важный, потому что как бы правящая элита должна для себя решить. Мы для себя сопротивляемся до конца, до упора и побеждаем не только ВСУ, но и тех, кто их, по сути дела, использует. Потому что использует... И что получилось? Используют тот же самый часть русского народа, который называется...
Проводятся аналогии с гражданской войной. Алексей Иванович, еще один вопрос. Значит, коротко попрошу вас только, хотя, так сказать, я понимаю, сложно ответить коротко на него будет. Чемизов говорит, глава госкорпорации, что российские конструкторы берут на заметку некоторые решения из трофейных образцов, которые нам достаются. А вот такой вопрос. А Запад как бы учится, что-то берет на заметку, вот исходя из опыта СВО, исходя из опыта ВСУ, которым они поставляют оружие?
Ну, конечно. Все разбирается до винтика. В свое время у нас самолет украл один наш пилот, перелетел в Японию, так там умудрились за 3 дня разобрать его до винтика, до заклепки. Так нет, конечно, все. Это всегда военно-техническая разведка, кстати сказать, это наиболее мощное управление любой разведки. Конечно, все без конца срисовывается, и, конечно, это экономит огромные деньги на исследования и разработки. То есть можно... Ну, вспомните атомный проект.
Ну, да.
Можно какие-то и сроки, и деньги сэкономить очень существенно. И самое-то главное, вот скажем, если мы берем системы противоракетной, противовоздушной обороны, они лучшие российские системы, они, безусловно, лучшие в мире, это все признают. И радары лучшие, и ракеты скоростные лучшие. Вот сейчас мы много испытаний провели, показали фантастические вещи. К сожалению, о всех можно говорить. Так вот, конечно, за ними охотятся. Конечно.
Да, спасибо большое, Алексей Иванович. С наступающим вас Новым годом. Директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберезкин был с нами на связи.